сложнейший вопрос и тяжелейший вопрос. Почему это произошло? Почему произошла трагедия 17-го года? Почему произошло цареубийство? Тема огромная. Пытались в советское, в коммунистическое время давать ответы. Ну, говорили, скажем, о том, что ну вот буржуазная демократическая революция, неизбежная революция. Это должно было случиться, не могло не случиться. Но, а собственно, почему мы должны считать эту революцию буржуазно-демократической? Это марксистский взгляд. Это взгляд Ленина и взгляд других марксистов, взгляд меньшевиков, Плеханова, взгляд Мартова. Если брать 17-й год, то называли по-разному и государственным переворотом, и бунтом. Ну, давайте просто подумаем. Ну, дело-то в чем? В октябре 17-го большевики захватывают власть, все другие партии уничтожаются за считанные месяцы, все другие взгляды запрещаются, и поэтому остается только марксистский, буржуазно-демократическая революция. Все. Другого сказать нельзя. А что это за буржуазно-демократическая революция, в результате которой, последствием которой было уничтожение буржуазного строя, уничтожение буржуазии, уничтожение демократии? Это что такое? Это буржуазно-демократическая революция? Думаю, что реальная буржуазно-демократическая революция, а точнее было бы назвать революция сверху, буржуазная революция с демократической перспективой, она шла с 1861 года, с выдающихся реформ императора Александра II. Самый лучший вариант, когда крупные преобразования, в каком-то смысле даже революционные, поэтому и термин «революция сверху», то есть огромный масштаб преобразований, когда эти преобразования проводятся сверху, законной властью, постепенно, без массовых репрессий, практически без кровопролития. Вот уже в результате этих реформ Александра II вышли на второе место в мире по темпам экономического роста, при Николае II вышли на первое место в мире, вот нам бы сейчас так. Замечательно, значит, реально вот когда была эта революция, это да, в царское правительство крупная буржуазия, вообще буржуазия не входила, да, действительно, но министры правительства проводили политику в том числе в интересах буржуазии, тоже было. Думаю, что все-таки в феврале-марте 17 года у нас произошел государственный переворот, конечно, имел место заговор, можно сказать о том, что имел место бунт. Вот бывают бунты подавленные, а может быть и бунт победивший. Можно сказать, что начало красной смуты, красное колесо покатилось. Оно покатилось не в октябре, оно покатилось еще в феврале 17 года. Вот так. И если и говорить о буржуазно-демократической революции в феврале-марте 17 года, то как о несостоявшейся, она и не могла состояться, потому что кто захватил власть? Что такое временное правительство? Ну, октябристы, кадеты, близкие к ним, это вот небольшая прослойка образованных людей. Несколько лет идет война, озлобление на фоне сложностей, связанных, естественных сложностей, связанных с войной, там, похоронки и так далее. Значит, в этой ситуации была альтернатива или законная историческая власть Николая II, или постепенное сползание и переход к власти в руки крайних экстремистов, крайних социалистов вот во главе с Лениным и Троцким. Вот такие люди, как и Львов, там Керенский, вряд ли могли власть в своих руках удержать, поэтому или Николай II, или вот беззаконие, гражданская война, красный террор, ГУЛАГ, вот реальная альтернатива. Я думаю, что в интересах России, конечно, было сохранение власти Николая II. Это колоссальная беда, горе, бедствие, что вот не удалось сохранить эту традиционную, историческую, православную власть. Если говорить о других причинах, и почему это произошло, думаю, что все-таки главное там, опять же, не как вот в советское время говорили, аграрный вопрос не решен, поэтому Ну скажите, а сейчас аграрный вопрос решен? Ведь тоже не решен. Ну и что? Ну и тогда был он полностью не решен, но он успешно решался в результате столыпинских реформ. Была очень заманчивая, выдающаяся перспектива в России. Думаю, что все-таки причины в конечном счете сводятся и свержение Николая II, и революции в целом 17-го года, к тому, что произошла формализация, оскудение православной веры и одновременное распространение всяких марксистских, атеистических, материалистических, социал-демократических, феминистских, либерально-западнических идей. Вот полный такой разброд. Ведь революции начинаются не на улицах, они начинаются в сердцах и умах людей. И в связи с этим хотел бы поделиться и своими наблюдениями, которые у меня сложились при подготовке вот этой вот книги. Это плановая книга была в Институте российской истории «Православная семья в предреволюционной России». Я исследовал русскую семью второй половины 19-го, начала 20-го веков, исследовал точки зрения на семью. Самые разные точки зрения, собственно, все, которые были во второй половине 19-го, в начале 20 веков. Ради этого просмотрел в течение нескольких десятилетий, то есть за 50 лет, крупнейшие русские журналы, интереснейшие журналы. То есть я был просто счастлив, вот, читая эти бесконечные статьи, посвященные семье, женскому вопросу. Но оно заключается в том, что сплошная критика в этих журналах существующих порядков. Критика, критика, критика. Год критикуют, 10 лет, 20, 40 лет, 50 лет. Ну, докритиковались. Но были же выдающиеся успехи. Вот только что два докладчика об этом очень хорошо доложили. А об успехах как-то мало. В основном критика, критика, критика. В результате вот гимназист, вот говорилось о гимназии, но в этой гимназии учился гимназист, который уже вот в таком юном возрасте знал, что так жить нельзя. Царя надо менять, правительство никуда не годится. Вот ведь как было. Но мы и получили, значит, вот этот разброд, смуту в умах и катастрофу 1917 года. То есть недооценка собственных достижений колоссальнейшая. Увлечение, какая-то мода покритиковать царя, покритиковать правительство, это просто мода, это вот геройство, хотя, собственно, никто, так сказать, за это бы и особо и не пострадал бы тогда в царской России. Вот ведь как. Значит, я думаю, что огромная вина на журналах, на газетах, то есть на главных и единственных средствах массовой информации того времени, это настроение образованных людей. Ведь почему в феврале 17-го, в начале марта даже генералитет поддержал революцию? Да потому что те же образованные, интеллигентные люди в значительной степени. Вот, а они тоже вот идеализировали западную демократию, западный парламентаризм, тоже думали, что вот, ну, сменим и власть, уберем этого царя и за несколько месяцев решим важнейшие вопросы, проблемы страны. Значит, царя сняли, а вместо решения проблем получили гражданскую войну. Вот. Но такие настроения были даже среди генералитета. Казалось бы, на кого опираться? Так нет. И здесь большая проблема. И опять же, вот когда готовил эту книгу, с чем столкнулся? Вот с такой неожиданной для меня, в том числе, причиной наших революций, оказалось, что, собственно говоря, семью в обеих столицах, в Петербурге, Петрограде и в Москве нет. Вот ведь как. Революция произошла, когда уже семьи реально нет. То есть, возьмем Петроград, Петербург, Петроград. Большинство жителей нашей столицы жило не в семьях. Вот оказывается, это статистика. Значит, как это происходило? Огромный приток в связи с очень бурным экономическим развитием, промышленным развитием столиц, огромный приток крестьян на заводы в качестве рабочих, они оставляли жену, детей в деревне шли зарабатывать, то есть в семье не жили. Отсюда, кстати, и огромный рост, опять же, есть статистика, рост проституции в Петрограде. Если брать коренных петербуржцев, петроградцев, то что получалось здесь? Тоже большинство семей распалось. В православии развод был очень затруднен, почти невозможен. Поэтому что происходило? Был уже достигнут такой уровень жизни, что можно было супругам просто разъехаться. Они не разводились, они разъезжались. Снимали квартиру в доходном доме, это было вот достижимо, денег на это хватало, и они жили отдельно. То есть не было семьи, не было главы семьи, мужа, отца. А если нет малой церкви, если нет главы вот этой малой семьи, без него можно обойтись, то следующий, значит, вывод какой? Значит, можно обойтись и без главы всероссийской семьи, то есть без царя. Вот на каком фоне, очень неблагополучном, происходили революции 1917 года. Семьи-то, оказывается, не было. В целом в стране она была, в провинциальных городах, тем более в деревне, семья была. Но ведь решающие события, они где происходят? Они происходят в столице, и уже потом столица тянет за собой всю страну. Вот ведь как. Значит, вот что было, вот какая колоссальная проблема. И много-много других причин есть. Но я бы вот сказал, что с одной стороны революция, она и свержение Николая II, это не было, так сказать, обязательным, детерминированным. Но с другой стороны, мы к этому шли и годы, и, может быть, и столетия. Возьмите, Петр I отменил патриаршество. Значит, произошло какое-то огосударствление церкви в результате церковной реформы Петра I. Но если бы в феврале-марте вот нашелся бы патриарх, вот скажем, уровня Гермогена, и сказал бы «не благословляю», ну, совсем другая ситуация в православной России была бы. Ну, не было патриарха. У нас будет замечательный патриарх Тихон, но на это будет уже когда? С ноября 17-го. А в феврале-марте патриарха нет вообще. Патриаршество Петр I отменил, поскольку стремился к абсолютной власти, ни с кем никак вот не хотел делиться авторитетом, властью. Другой момент, опять же, когда мы выходим на Петра I, именно Петр I перестал собирать земские соборы. Еще старшая сестра его, Софья, собрала последнее, а он уже не стал. Почему? Причина та же. Ни с кем, значит, даже с совещательным представительным органом делиться какой-то властью не хотел. А если взглянуть на нашу историю, то ведь огромную отрицательную роль сыграла Государственная Дума. Собственно, она придала законность февральскому государственному перевороту. Но как она возникла? Она возникла в результате революции. В результате революции возникла революционная Государственная Дума. А будь у нас земский собор, может быть, и не потребовалась бы Государственная Дума. Вот ведь как, а ты отмените, значит, упразднить просто, а попробуй восстановить, попробуй сделать это вовремя. То есть, конечно, революция и эта трагедия февраля-марта, и цареубийство, все это, конечно, вызревало и была крайняя экстремистская оппозиция. Я говорю о большевиках. Значит, здесь не только Запад виноват. Марксизм, конечно, пришел с Запада, но вот западный марксизм наложился на наш какой-то русский максимализм. Ленин, он, конечно, максималист уж дальше некуда. Потому что, собственно, марксисты могут быть и такие, как Мартов, Плеханов, это, ну, не самый худший вариант, да? А здесь вот максимализм, вот, ну, как он писал 8 декабря 1911 года, надо отрубить головы по меньшей мере сотни Романовых. Ну, открыто писал. Ну, и отрубил головы, значит, расстрелял, расправился со многими-многими и многими. Вот расстрелять, отрубить голову, вот, значит, считаешь, расстрелять, расстрелять, расстрелять. Вот такое было у нас. И вот в этом сути большевизма. Собственно, суть большевизма Ленина на третьем съезде комсомола очень четко и открыто заявил нравственно то, что служит делу строительства социализма-коммунизма. Вот для Ленина и его сторонников было нравственно вот тут неподалеку в подвале Ипатьевского дома замучить детей, девушек, мальчика. Вот для Ленина, Свердлова и, значит, прочей нечисти, значит, это было нравственно. Вот они это и сделали. То есть это все, вот нравственность была перевернута с ног на голову. Ну, иначе говоря, это старая цель оправдывает средства. Вот что это такое. Ну, реально это бесовщина. Вот, бесовщина пришла к власти. Отсюда, кстати, и то, что приходится, когда вот дискутируешь с людьми, состоящими в партии, которая совершила цареубийство, в коммунистической партии, то просто вот какая-то от них идет вот черная агрессивная энергетика, и спорить-то совершенно бесполезно, никакие доводы, цифры, источники, вот тут вот называлась «Суть времени». Ну, я с Кургиняном по телевидению спорил, 4 миллиона погибших в Первую мировую войну, и говорю, откуда вы это взяли? Ну, 1 миллион или даже 850 тысяч. Нет, 4 миллиона. Вот такая псевдовера. Откуда взял? То есть это фальсификация истории. Они готовы фальсифицировать. Они идут к людям, обманывают людей. И, собственно, обман этот длился 70 с лишним лет. Поэтому очень сложная перед нами задача. Но очень важная, потому что, ну, 100 лет... 100 лет мы еще не вышли из этого кошмара в полной степени, потому что вот, пожалуйте, Свердловская область, Ленинградская область, значит, тут вот памятник рядом на черта похож, значит, Свердлов черного цвета, значит, памятники Ленина, это все цареубийцы, это люди, которые считали, что вот нравственно убить вот детей, девушек, то есть полностью мы из этого... кошмара не вышли, а сколько Господь нам отпустил? Ну вот 100 лет, вот такое ощущение, что мы на каком-то рубеже. А если Господь вот милость переменит на гнев? Вот, вообще-то могли бы все это убрать, всех этих идолов, цареубийц и вообще, так сказать, тех, кто совершил революцию 1917 года. Не сделано, не сделано. Вот ведь какая отсюда и тревога. Но с другой стороны, ну вот мы здесь находимся, мы любим государя, и в государе, в его супруге, детях удивительный какой-то заряд нравственности, любви, вот какая семья, какая супружеская пара, какая любовь, вот жили счастливо и умерли в один день, ведь это же о них сказано. Правда, мы знаем, что это за день, точнее, что это за ночь, но тем не менее, вот такие вот замечательные люди. Опять же, что такое, значит, семья царская? Это символ русской православной семьи. Ведь, кстати, большевики вот тут вот убивали. Они ведь убивали не бывшего полковника Николая Александровича Романова, они убивали символ. Николай II, его семья, это был символ Великой тысячелетней православной России. Ленин, Свердлов убивали символ. Вот что им нужно было сделать. В результате, значит, вот кровавая смута, в результате, значит, и семья обрушилась. Вот, но это нужно эту правду доносить. И очень хорошо, что такая у нас сегодня конференция. Спасибо, спасибо организаторам.
Спасибо. Да. Какие вопросы есть? Да. Какие есть вопросы?
То есть Мавр сделал свое дело. Мы взяли на себя основной удар от немцев, выдержали. Война шла к победоносному завершению. Западные страны не были заинтересованы в том, чтобы Россия из войны вышла самой мощной военно-экономической державой мира. К этому шло, вот ну возьмите Англию, мы же подписали договора, Николай II с Великобританией, Францией, о том, что после победы мы получаем Стамбул, Константинополь, Босфор, Дарданеллы, прямой выход в Средиземноморье. Англия этого не хотела, и Бьюкенен встречался с лидерами грядущего февральского переворота, принимал Милюкова, даже больной Бьюкинен принимал Милюкова. О чем они там говорили? Что они исторические проблемы обсуждали с историком Милюковым? Нет, они обсуждали, как будет устроена, конечно, вот приближающаяся революция. Может быть, что-то еще в английских архивах конкретнее найдут, но роль западных стран и февральской, ну, а в октябрьской тут тем более, значит, была немецкая помощь Ленину. Если бы не немецкая помощь, то еще трудно сказать, что там было бы. Вот смотрите, большевистские газеты после февральско-мартовской революции выходили тиражом несколько тысяч экземпляров. И вдруг скачок более миллиона экземпляров. Это как? Откуда деньги? Значит, это же единственное средство массовой информации. Больше миллиона экземпляров и в окопы, и всюду, в города, на заводы. Это огромная помощь. У немцев сохранились все эти вот, значит, данные. Они шли по графе «Пропаганда мира». Кто вел пропаганду мира? Значит, только Ленин. Значит, он был за перевод, за сепаратный мир, за перевод, точнее, мировой войны в гражданскую, открыто об этом говорил. Причем вот по немецким документам деньги на пропаганду мира в России шли даже после того, как Ленин уже захватил власть. То есть, даже возглавляя советское правительство, совнарком, он получал немецкие деньги. А больше некому было давать эти деньги. Даже если брать большевиков, то, скажем, левые коммунисты во главе с Бухарином были против Брестского мира. То есть деньги шли Ленину. Вот тут помощь колоссальная. Ну, конечно, ему дали проехать. Вот вы представьте, вот, если бы в следующую германскую войну какой-то бы оппозиционер из Швейцарии проехал бы через территорию Германии, получил бы какую-то помощь, въехал бы в Советский Союз, как бы с ними Сталин поступил? И если бы с нами все было в порядке, то никакие бы там, скажем, американские деньги, ну вот американские банкиры помогали Троцкому. Ну, если бы с нами все было бы в порядке, и если бы все было в порядке с образованными людьми, они потом жалели. Да, кто-то внутри страны в тяжелейших условиях, кто-то в эмиграции, но это уж потом будет.
То есть вы считаете, что все-таки первопричина вот духовная?
Духовная первопричина, да, именно. То есть первопричина, я, собственно, с этого и начал, это оскудение, формализация православной веры, увлечение там либерально-западническими идеями, идеализация западной демократии, плюс там все, там материализм, феминизм, и пошло. Значит, вот эта смута в умах привела к красной смуте.